Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И сегодня в программе «Светлый вечер» мы продолжаем разговор с писателем-журналистом Сергеем Шаргуновым.
А я хотел вас спросить о таком человеке, как Юрий Мамлеев. Вы с ним, я не знаю, много или мало, но общались и брали у него интервью, и были знакомы. Юрий Мамлеев ушел из этой жизни совсем недавно. Очень многие сейчас его вспоминают и говорят, что он был одним из столпов не только русской журналистики, русской мысли, но и, в принципе, был очень важен для России.
Понятно. Ну, к журналистике я бы его никак не относил. Он действительно, на мой взгляд, интереснейший писатель. Человек, который вслед за Достоевским и Платоновым показывал странных людей, такое преодоление пределов, поиск подлинности, в том числе через такие басхинянские, но русские полотна. Одновременно с этим это был удивительно светлый человек, и не только как человек, но и как писатель. У него есть такой, мне кажется, важный и даже ключевой рассказ под названием «Христос воскресе» о мальчике,
про
который...
Про маньяка, да?
Нет, о том, о разбойнике, который ворвался в дом, бандит. И к нему вышел ребенок.
Уже после того, как он убил всю
маленький,
семью, да.
И на Светлой Седмице это было, и сказал «Христос воскресе». Это перевернуло всю душу этого разбойника, и он навсегда оказался ослеплен этими словами. В общем, Юрий Витальевич – это, безусловно, писатель-метафизик, как бы это просто ни звучало, но это именно так. И есть поздний Мамлеев, его концепция «России вечной», связанная с тем, что ключ к России в русской поэзии. Очень интересный подход. Человек с интереснейшей судьбой. И спасибо отцу Владимиру Вигелянскому, который его не только отпевал, но незадолго до кончины исповедовал и причащал. С Юрием Витальевичем мы уже с конца 90-х общались и, в общем, были очень-очень дружны. На мой взгляд, ну, один из вот ушедших важнейших отечественных писателей, потому что он останется навсегда, так же, как останется Мамлеевщина и мамлеевские персонажи. К этому будут возвращаться. Кому-то это близко, кому-то не очень. Но, тем не менее, как явление русской литературы, безусловно, это есть и никуда не денется.
А вас самого никогда на метафизику не тянуло?
Тянет, и многие мои, например, ранние рассказы, вот когда мне было 19 лет, я отнес их в «Новый мир», скажу откровенно, даже, мне так кажется, были отчасти под влиянием Мамлеева. Ну, или, по крайней мере, вот этот метафизический дух. Я надеюсь, что он присутствует всюду, во всей моей прозе, потому что многие думают, что там Мамлеев – это такой гротескный фантаст, а он мне рассказал, что у него нет ни одного вымышленного сюжета. Все реализм. Все реализм. Все взято из жизни.
Да, видимо, это я как раз из вашего интервью с ним помню, что...
Да, я рад, что мне удалось с ним сделать большой обстоятельный разговор о его жизни, да, и с его женой.
В вашей повести «Вась-Вась», которую я недавно читала, там как раз сюжет, который, казалось бы, абсолютно бытовой, но в то же время и метафизический. И у вас там в какой-то момент звучит такая фраза, что главный герой, вот этот самый Василий, поверил в Бога, ему приснился русский иконописный бог, который дал ему во сне хлеб, вера начала утягивать все глубже в молитвенную бездонную глушь. И Вася решил, что ему нужно возвращаться в Россию. Вот по поводу того, что вера начала утягивать его в молитвенную бездонную глушь, я хотела у вас спросить, а что это значит?
Ну, он отрекся от своей прежней работы. Он стал скромным, смиренным человеком. Это... Спросите у писателя, что это значит. Надо прочитать. Вы прочитали «Повесть». Он стал прислуживать в храме, потом полностью себя посвятил храму. И это его судьба, это некоторое отречение вообще от прежней жизни. И его такой мученический венец своего рода, его трагический финал был во многом связан именно вот с этим решительным, отдельным жизненным выбором.
И, насколько я понимаю, для героя этот жизненный выбор был таким выбором радости. А вы пишете, когда про молитвенную бездонную глушу возникает такое сгущение красок. Нет, я не призываю вас, я просто делюсь своим читательским впечатлением. Понятно. И объясняю, откуда возник мой вопрос.
Но он
и вот
раз
это
и
несостыковка, понимаете, вот у меня не сложилось как-то картинка в голове.
Редактора в вашем лице.
Ах, извините, нет, я редактором не
работаю. Понимаете, вот, честно говоря, я даже уже и не помню эту фразу. Вот мне ее напомнили. Надо читать вещи целиком, из контекста можно взять любую фразу. Там есть и радость, и все прочее. Я же его описываю как раз, насколько я помню, со снежной улыбкой, как такого яркого, ослепительного витязя. И вот это...
Янки.
Вот это... такая тенистая, глубоководная, покаянная тишь его жизни сочеталась, тем не менее, с этим ярким образом, обликом витязя. Вот, по-моему, какой там герой нарисован. А эпитеты бывают разные, переливаются так в этом многообразие литературы.
А я хочу спросить, немного отвлечься от произведений и от политики. Наверное, Алла бы этот вопрос должна была задать. В одном из своих довольно старых интервью, может, вы сейчас считаете по-другому, вы сказали, что по-настоящему не верите в сильных писателей женщин. И меня вдруг очень заинтересовало.
Интересно, почему я должна была задать этот вопрос?
Ты веришь в сильных писателей женщин?
Ну, я вообще не могу сказать, что там, как-то верю вот именно с этим словом, да, дальше стоит как чье-то человеческое
просто
имя, знаешь.
Уже,
вот.
Простите за банальность, все всегда приводят в пример Цветаеву, что вот все привыкли считать, что Цветаева, она поэт, женщина-поэт, а все остальные поэтессы. Вот я, например, в Цветаеву не верю, честно, но это вкусовщина.
Я вот сейчас был в Стамбуле, и там очень трогательно... Турецкая девочка читала стихи Цветаевой. «Мой милый, что тебе я сделала?» И ей не хватало, конечно, паранджи, потому что она с таким чувством все это передала. Вот это ощущение, значит, нелюбимой в гареме. В общем, на самом деле, я, конечно, сказал это там, в 20 лет в каком-то интервью. Можно тоже, опять-таки, цепляться к фразам. Нет, я говорил о другом.
27, между прочим.
Когда?
Цепляется.
Это было интервью Захару Прилепину 2007 года.
Да, 26. Но, короче говоря, есть вопросы, да. Я вообще люблю и многих писателей женщин, и с удовольствием читаю их прозу. Но есть некоторые ощущения, да, того, что вот это все-таки какой-то особый почерк. Недаром в издательствах есть даже такая серия, часто женский почерк. Это не всегда плохо. Иногда есть ощущение, что чего-то не хватает, скажу честно. Но, с другой стороны, это никакая не дискриминация. Почему нет? Просто вот часто бывает так, когда я перечитаю большое количество современных писателей, которые мне очень нравятся, то я ведь, во-первых, говорю про прозу, а не про стихи.
Угу.
Вот еще что нужно понимать. Как раз мне кажется, что в поэзии женщины бывают просто бесподобны и бьют наотмашь. Но вот что касается женской прозы, это просто очень часто некоторое такое чудесное, но специфическое явление.
Почерк есть. Я вот сейчас задумался, наверное, правда. Если вслепую открыть книгу и спросить, написал мужчина или женщина, да, наверное, можно с уверенностью сказать, что вот эту книгу написала женщина.
Да, но при этом я подчеркиваю, это ни в коей мере не дискриминация. Это просто вот ну, есть ракурс такой женский, мне кажется.
Нет, это не дискриминация абсолютно.
Нет, просто мне кажется, что вот в этом смысле какие-то гендерные вещи откладываются. Ну, что ж поделать. Но это вот мне так кажется, такое вот читательское восприятие.
Да, если говорить о современных женщинах-писателях, ну, в общем, конечно, там Дину Рубину мне очень нравится, но я сразу пойму, что это женщина написала.
Ну и ладно. Ну да. И оставь женщинам право писать. После Ахматовой все имеют на это право.
Да.
Я научила женщин говорить, но как теперь их
заставить.
Замолчать заставить. Да, поэтому пусть Да, у всех будут в этом смысле.
Да, я тоже, я счастлив и прекрасно. И с удовольствием читаю, когда мне присылают милые барышни свои произведения и так далее.
Часто присылают? Не только барышни, а вообще?
Да, конечно, много и так далее. Но дело в том, что и читаю многих писательниц. Почему? Я могу, например, назвать очень сильных писательниц. Например, там вот Ольга Славникова. Мне кажется, что ее проза отличается отличными метафорами. Это просто такая коллекция метафор. На мой взгляд, и эссе, и ранние рассказы Татьяны Толстой, сколько бы она ни была моим оппонентом, это очень ярко. Мне кажется, что Алиса Ганиева, вот есть такая писательница из Дагестана, очень интересный прозаик. Я бы вот назвал писательницу Гузель Яхину «Зулейха открывает глаза». С большим интересом прочитал ее роман о бабушке-писательнице, которая оказалась жертвой раскулачен. И все это не отменяет того, что у всех этих разнообразных писательниц есть, конечно, такой нежный, изящный женский почерк. Но говорить, что это там не настоящая литература, я бы, конечно, не стал. Это особая литература, она, конечно, специфичная. Но все это очень интересные писательницы.
А вот про присылают молодые авторы. Это тоже часть работы? Это долг прочитать то, что присылают? Или просто интересно для себя? Вот у нас была не так давно Олеся Николаева, например, мы на эту тему с ней разговаривали.
Я очень люблю поэзию Олеси Николаевой.
Ну, вот буквально недавно она к нам...
Я, кстати, в свое время поступил к ней на семинар в Литинститут, но потом предпочел все-таки учиться на журфаке.
Ага. И она говорила, что присылают очень много, она старается читать, но никогда ничего никому не обещает и редко отвечает, ну, просто потому что если отвечать, то всем, а на всех времени не остается совершенно.
Я ее понимаю. Я не могу сказать, что отвечаю всем, но периодически стараюсь отвечать.
Пока вы рассуждаете здесь о женской поэзии и прозе, о молодых дарованиях, у меня сложный ассоциативный ряд после эпиграммы Ахматовой на самое себя. Она же начинается с имени Данте. И я вспомнила начало божественной комедии «Земную жизнь», пройдя до середины. Я очутился в сумрачном лесу. И вам же теперь, на сегодняшний момент, вам 35 лет. То есть вы фактически вот в этом возрасте Данте находитесь. А мне очень интересно...
Как пьяница проносит запах винный, так я этот лес с собой теперь несу.
Вот по поводу леса и по поводу того, как человек себя ощущает, у вас есть вот это ощущение середины, да, того, что какие-то первые итоги необходимо подводить, или того, что нужно каким-то образом пристальнее всмотреться в ближайшие шаги какие-то свои?
Да я делаю, что должен. И в 30 лет было ощущение, что нужно подвести определенную черту. Я написал такой ранний мемуар под названием «Книга без фотографий». И с тех пор решил на определенное время, сколько Бог отпустит лет, не...
К этому не возвращаться.
Не возвращаться, вот такой мемуаристики, что называется. Хотя как получится. И вот «Книга без фотографий» — такая цепочка историй, большой уже, насыщенной, полный разнообразных приключений, событий, жизни. А во всем остальном, ну, я остаюсь самим собой. И, может быть... мне интереснее говорить про литературу здесь. И в этом смысле хотелось бы пробовать разные жанры. Вот отдал часть времени и написал книгу в жанре нон-фикшн. Было очень важно сделать исследование жизни Катаева. Сейчас, может быть, будет сборник рассказов или напишется повесть о любви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алла Митрофанова и Алексей Пичугин, а в гостях у нас сегодня Сергей Шаргунов, писатель и журналист.
По поводу Катаева. Вы же отмечали в нем такую важную черту, что он умел открыть детское в себе и чудесное в мире.
Точно.
А насколько это важно для вас?
Очень
в
важно.
Творчестве?
С самого детства. Это детское, я надеюсь, присутствовало и сохраняется. Мне кажется, вообще для...
Еще бы первая книга не называлась «Малыш наказан».
Называлась.
Нет, иначе бы она не называлась.
А иначе, тогда. Да. И мне кажется, что вот это детское должно сохраняться. Хорошо, если в каждом человеке, но в пишущем точно. Это такой взгляд первооткрывателя. Способность увидеть мир как бы впервые, заново. Ведь в символе веры, когда говорится «Творца неба и земли», это по-древнегречески «поэта неба и земли».
Да,
в смысле,
да, да,
мне кажется, что каждый человек признан к тому, чтобы быть творцом. Это просто, но это так и есть. Особенно в литературе. Ты не просто как бы видишь этот мир заново, ты как бы его и создаешь заново.
Вы говорите, что выйдет сборник рассказов, возможно. А в связи с этим интересно. Многие сейчас говорят о том, что поэзия уходит в такую своеобразную лагуну, где она будет существовать только для, ну, как такой вот кружок для избранных, кружок по интересам. Также и малая проза в формате рассказов, многие ее туда же отсылают. И поэтому все, что сейчас выходит, то, что получает литературные премии, награды, востребовано, это нон-фикшн, это все-таки стремление к крупным формам. А вот вы не боитесь, что ваша книга туда же уйдет, вот в эту лагуну?
Поэзия?
Где пребывает поэзия, малая проза, рассказы.
Но нет, вот сейчас... вы знаете, я думаю, что...
Кладбище забытых жанров, ты имеешь в виду?
Ну, кладбище забытых жанров, даже не забытых, не востребованных.
Я думаю, что нет, есть спрос на, безусловно, прозу и на жанр рассказов. С поэзией посложнее. Но, как писала даже Цветаева, моим стихам, как драгоценным вином настанет свой черед, я думаю, будет возвращение. Поэзия пока что... Можно говорить о таком сакральном пространстве. Поэзия действительно для настоящих глубоких ценителей. В этом смысле то слово «глушь», которое отметила Алла в отношении моего героя, который вдруг вот порывается со своей мирской жизнью и так погружается в религию, оно, мне кажется, точным. Точно так же, например, можно вспомнить Михаила Тарковского, писателя замечательного, который взял и предпочел столичной жизни уход в тайгу. И именно оттуда появилась его первоклассная, очень поэтичная проза, например, повесть «Енисей, отпусти». Мне кажется, что в каком-то смысле поэзия сегодня, да, во внутренней миграции, но это, наверное, связано с некоторой эстрадностью нашего времени, что неприятно. Но я думаю, что будет возвращение. Но это должно быть вообще возвращение смысла. Также, когда говорят, а вот отношение к русской литературе за границей, каково оно. Но когда Россия возвращает себя, тогда возвращается и особый интерес к писателю, который представляет страну. Это вот взаимосвязанные вещи. Я думаю, что вот возвращение соли в жизнь будет означать возвращение интереса к стихам. Это ведь еще должно быть связано с определенными инстанциями вкуса. Они разрушены в значительной степени.
Вы стихи не пишете?
Я писал их много, до 17 лет. Сейчас иногда, да, на Барматовую пишу, и у меня есть такая мечта выпустить сборник стихов.
Для этого нужно в глушь отправляться. То есть во внутреннюю тишину.
Во внутреннюю глушь.
Да, во внутреннюю тишину, если я правильно вас услышала.
Конечно.
Когда вы говорите про возвращение соли, в каких формах это возможно? Как вообще это возможно? Вот как вы это видите? Что значит возвращение соли? Возвращение смысла?
Это много чего. В самой стране, но это должно быть возвращение культурных институций и инстанций, и, чтобы не выбрасывали литературные журналы из их помещений, не закрывали библиотеки, чтобы представления об образовании были ключевыми в государственной политике.
Вот понимаете, в чем дело? Я вам задаю вопрос какой-то, да, про смысл и соль.
Да.
Вы говорите там про государственную политику,
да,
и прочее. Все очень правильно.
Да.
Но ведь вопрос в чем? Когда, как мне кажется, да, что это во многом вопрос не государственной политики, а нашего сознания. Потому что она, вот понимаете, как мы видим мир, как мы его преломляем в своей голове, насколько мы там отвечаем за тот клочок земли, который есть перед нами, насколько мы ответственно относимся там к нашей истории, насколько мы ощущаем себя ее делателями, да, зависит, собственно, и окружающее пространство, а не наоборот.
Ну, смотрите, Алла,
и вот в этом смысле, что в голове должно меняться?
Я же не случайно сказал, что все взаимосвязано. Я говорю в целом про атмосферу в обществе, потому что всегда можно сказать, да, давайте вот будем возделывать стол в нашей студии и протирать его,
видите,
каждое утро.
Видите, дырки, его кто-то все время,
да,
возделывает.
Да, и поливать эти цветочки. Это все нужно. Это вне зависимости от того, какая погода за окном, имеет значение. Я же говорю про другое, про возвращение соли в целом в общественную жизнь. И это невозможно без соответствующих больших полномасштабных усилий. Я вот еще раз повторяю.
А литература здесь играет важную роль?
Конечно, да. У нас нет поддержки нормальной тех же литературных изданий. Здесь толстый литературный журнал.
Вот.
Но мы же по-прежнему самая пишущая страна. Мы страна по-прежнему литературоцентричная. Все требует больших усилий. Это требует общественных усилий. Это не должно быть связано просто с заклинаниями, что вот я сам себе помогу, вот я буду читать своему сыну Ванечке Евгения Онегина, и тогда все изменится. Да, это важно, это нужно, но это все часто превращается в такой как бы внешний сентиментализм, не отменяющий катастрофы варварства, которую переживает в целом страна.
Внешний сентиментализм, скажите, пожалуйста.
У меня нет данных статистики, но мне кажется, что если 25 лет назад, там, в конце 80-х, в начале 90-х, спросить молодого человека на улице, знает ли он «Новый мир», «Знамя», «Москву», «Наш современник», процентов 80-70, ну, 70, хорошо, сказали бы, что знают и периодически
да,
считают.
Сейчас никто.
Сейчас никто, спросите 20-летнего человека.
Моя приятельница, студентка журфака МГУ, когда увидела у меня вот эту, так сказать, голубенькую обложку «Нового мира», спросила, а что это за книга?
Слушайте, ну, мне кажется, это во многом даже вопрос не смыслов, а вопрос языка. Это вот та форма, в которой присутствует классическая наша культура и литература и так далее, она зачастую недоступна, оказывается, людям, которые...
Не всегда. Я думаю, что есть запрос. Очень часто многие телеменеджеры говорят мне, что вот People не захочет потреблять.
Как они хорошо все знают за People, вот извините, пожалуйста.
А мне кажется, что зачастую те, кто формирует контент, они формируют вкусы аудитории.
Безусловно.
Ну, это естественно.
Вот о чем можно
сознание,
думать. Поэтому,
да.
Нет, говорить о семейном воспитании, о самосовершенствовании, дорогая Алла, об этом можно сколько угодно, это очень правильно и важно. Но хотелось бы все выводить еще и на какие-то важные, реально осуществимые вещи и не забывать о ближнем. О ближнем не стоит забывать. А вот ближний находится в не самом хорошем состоянии. И спаси себя, что значит спаси себя? Ведь это ведь не только, вот как мне кажется, связано с изменениями самого себя. Это связано еще и с делами. Спаси себя через определенные действия. Я вот не отказываю...
Вера без дел мертва, да,
как говорят? Да, я не отказываю, например, тем же библиотекарям или учителям и приезжаю к ним. Вот сейчас я через пару дней полечу в Красноярск. У меня там будет куча встреч с людьми, там выступления в школе, в вузе, встречи с несколькими библиотеками. Мне кажется, это важно.
А вы... Я так понимаю, часто ездите в провинциальные библиотеки?
Бывает, Красноярск... часто.
Ну, Красноярск – большой город. В Красноярске, тем более, проходят большие крупные литературные мероприятия. А в каком-нибудь небольшом, действительно, провинциальном городе. Библиотеку...
Я по Костромской области, по Курской области поездил.
В Костромской или в Курской области, где-нибудь в небольшом городе, я не знаю, может быть, селе, в библиотеке на встречи с вами приходит много народу?
Ну, приходят, конечно, им это интересно.
А им интересно, вы как писатель или вы как общественный деятель?
Да им все интересно. У них
из Москвы человек приехал.
Как ни странно, вот город Буй, там у них свой кружок, они свой небольшой альманах выпускают, читают стихи. Пускай зачитают что-то любительское, но это надо поддерживать, потому что это меняет человека.
Кублановский, например, вот тоже, приходя к нам, говорил, что Юрий Кублановский, что...
Юрий Михайлович, что...
Основной его читатель теперь в провинции. И когда он выступает где-то в Москве, не скажет, что это вызывает какой-то живой интерес.
Я вот в Рыбинске выступал, откуда Юрий Михайлович родом.
Он
меня попросил, я съездил в Ярославль, встречался с людьми в библиотеке. Это часто людям нужно.
А говорят, что поэт в России уже не больше, чем поэт.
Это не так. Вот именно поэтому я и пытаюсь, так сказать... осуществить некоторый крен в нашем разговоре и говорить об этом тоже, потому что Россия по-прежнему литературоцентричная страна, и людям интересно, что будет говорить пишущие, и они сами интересуются литературой, но у них зачастую нет ориентиров, компаса, а я не знаю даже, что брать в том же магазине. И вот что касается тех же толстых журналов, да, в Москве нам они, может быть, уже не так важны. Зашел в интернет, пролистал, но очень многим людям это крайне важно. И выстраивается целая очередь за пришедшей Москвой или за пришедшим Новым миром.
Но они до библиотек доезжают провинциально?
Да, но была правильная программа разработана. Сейчас она, к сожалению, стала хромать, потому что... Нужно, чтобы региональные власти помогали местным библиотекам закупать эти толстые журналы. У нас нет понимания на серьезном уровне ценности культуры.
А я с трудом представляю, что у нас на региональном уровне происходит с литературой, и существует ли какая-то ее поддержка.
Этому надо способствовать, вот, безусловно.
Наука, ну, так или иначе, она более-менее перед глазами. Все, что происходит с региональной наукой, оно... Ну, можно понять, увидеть, где-то найти. Что с литературой происходит регионально, непонятно, потому что люди...
Не, ну, сейчас появились и положительные моменты. Вот я был в Крыму летом, такой был устроен форум Таврида.
Да,
и конечно. И сейчас стали выделять гранты под конкретные интересные проекты, в том числе литературные. Это важно. Все-таки точная работа с талантливыми людьми, когда им дается дорога в их деле. И туда приезжали разные люди. Олеся Николаева и со своим мужем, отцом Владимиром Виклянским, и владыка Тихон Шевкунов, и Евгений Рейн, прекрасный поэт, и... Многие, Захар Прилепин.
Сергей Шергунов.
Было интересно общаться с людьми, и главное, оказаться не бесполезным для них, прочитать где-то их тексты. И важно, что вот именно под конкретные задачи они могут получить государственный грант. Это немаловажная тема.
Угу. Спасибо, наше время подходит к концу. В этой студии сегодня в программе «Светлый вечер» был журналист и писатель Сергей Шергунов.
Спасибо, у вас были очень интересные вопросы.
Спасибо, что пришли. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Алла, спасибо.
Будьте здоровы.
Спасибо, Алексей.
Светлый вечер. На радио «Вера».